Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро вам всем, где бы вы ни были, добро пожаловать на нашу передачу «Русский мир, проснись». Сегодня у нас 15 марта 2023 года. March 15th, 2023, добро пожаловать. Ну, как я и сказал, да, у нас, к сожалению, не станция, она пока что, как бы сказать, я даже не знаю, на перерыве, или что, мы не можем на своем веб-сайте 247worldradio.com, 247 мировое радио, мы, к сожалению, там не можем теперь слушать наши передачи, да, впрямую, и там есть кнопка архива, да, так что брат Эрик сказал, что он будет записи наши выставлять туда, но пока что в прямом эфире мы, к сожалению, не имеем никакого выхода к прямым эфирам, так что я буду записывать передачи, постараюсь в раз в неделю, может даже больше, так как теперь мне, как бы у меня нет официального дня, раньше по понедельникам я это делал, теперь сейчас, в принципе, я когда хочу, могу делать в любое время, так что, ну, даст Бог помолить, чтобы мы быстрее нашли, я не знаю, в чем проблема, какая загвоздочка получилась, что нельзя найти. Компания-то есть, но не знаю, почему брат Эрик еще не взял компанию, которая бы вот нам то, что мы в прямом эфире, мы сообщались с вами на радиостанции, да, на интернет-страничке это слышно было. Ну, не знаю, посмотрим. Итак, давайте продолжим, где мы остановились, а мы продолжаем читать записки. Или, как правильно сказать, извиняюсь, письма к провинциалу, да, Блейза Паскаля, Блейза Паскаля. В Библии мы остановились в книге Иеремии, книга Иеремии, 9 глава, так что давайте вот здесь и продолжим. 9 глава Иеремии. Так, дальше только я проверю, хочу проверить, что у меня в записи идет. Да, все идет, все нормально. Итак, давайте продолжим. 9 глава. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о поражениях или о пораженных дщери народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопища вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливают на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему, так говорит Господь Саваоф, вот я расплавлю и испытаю их. Ибо как иначе мне поступать с отщерью народа моего? Язык их убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это? Говорит Господь. Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах рыдания, потому что они выжжены так, что никто там не проходит, и не слышно влияния стад. От птиц небесных до скота все рассеялись, ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынью без жителей». Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И кому, говорят уста Господни, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена пустыня так, что никто не проходит по ней? И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, а вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водой желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Да, вот так и случилось, да, вот видите. Так говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц или плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач у нас, чтобы из глаз наших лились слезы и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен Сиона. Как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слово уст его, и учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням, ибо смерть входит в ваши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы юношей с площадей. Скажи, так говорит Господь, и будут побежены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и Едома, и сыновей Амоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. 10 глава. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь, не учись путем язычников, и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо устава народов пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленные и глупы, пустое учение это дерево, разбито в листы серебро, привезено из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика». Одежда на них, гиацинт и пурпур, все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезли с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своей и разум Своим распростер небеса. По глазу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Якова, ибо Бог его есть творец всего. И Израиль есть жезл наследия его, им его Господь Саваоф. Убирай с земли имущество твое, имеющее сидеть в осаде. Ибо так говорит Господь, вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам в себе, подлинно это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их. Некому уже раскинуть шатра моего и развести ковров моих, и развесить, извиняюсь. Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города Иудеи сделать пустынью, жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в поле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня, и излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего, ибо они съели Якова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили». Я думаю, мы, наверное, здесь остановимся, да, давайте. 11 глава. Так, 11 я напишу, Иеремия 11. И давайте продолжим читать записки провинциала. Мы в 11 письме, где-то уже под конец письма уже. Итак, продолжаем. «Но вы грешите не менее против того правила, которое обязывает...» Кстати, давайте почитаем, что это 11 письмо. Это, значит, писанное к преподобным отцам-иезуитам о том, что можно опровергать насмешками смешные ошибки о предосторожностях, которые надо принимать при этом, что они соблюдались Мантальтом и не были соблюдены иезуитами. Нечестивые шутки отца Аемуана и отца Гараса. Итак, продолжаем. «Но вы грешите не менее против того правила, которое обязывает говорить лишь правдиво и сдержанно, что обычно клеветы в ваших писаниях. Искреннее писание отца Бризасье. Разве говорит он правду, когда утверждает, что монахини Пор-Рояле не молятся святым, и что у них нет образа в церкви? Разве это не наглая ложь, когда обратная на виду всего Парижа? И говорит ли он со сдержанностью, когда поносит невинность этих дев, жизнь которых столь чиста и строга, называя их, цитата, «девами, уклоняющимися от таинств, не исповедующимися, не причащающимися, девами безумными, сумасбродными, калаганками». Так, это у нас, что такое Калаган? Калаган был ирландец, бежавший к иезуитам во Францию, воспитанный ими и потом перешедший на сторону янсенистов. Бризасье сделал из его имени ритуальное, а нет, у меня ругательное слово, противодействуя исключительно внешней набожности, развиваемой иезуитами в ущерб благочестию, было характерной чертой янсенистов. Вот так, продолжаем. Отчаянными и всем, чем вам угодно. Конец цитаты. Он чернил их таким множеством клевет, что навлек на себя цензуру покойного архиепископа Парижского. Он клевещет на священников, нравы которых безупречны, до того, что утверждает, будто, цитируем, они вводят новшество в исповедь с целью ловить красивых и невинных, будто приводить гнусные преступления, совершаемые ими. Ему прийти. Ну хорошо, ладно, конец статы. Разве это не невыносимая дерзость распространять такие черные клеветы не только без доказательств, но даже без малейшей видимости и тени подобного? Я не стану более распространяться о данном предмете, я отложу до другого раза. Пообстоятельнее поговорить с вами об этом, потому что у меня есть необходимость обсудить с вами этот вопрос, а сказанное мной достаточно, чтобы показать, насколько вы грешите одновременно и против истины, и против сдержанности. Но, может быть, скажут, что вы не грешите, по крайней мере, против последнего правила, обязывающего иметь желание спасения тех, кого осуждают, и что нельзя будто бы обвинять вас в подобном и нарушать тайны вашего сердца, которые известны лишь одному Богу. Странная эта вещь, отцы мои, что есть, однако, чем и тут уличить вас, потому что как ненависть ваша к противникам доходит до желания их вечной погибели, так ваше ослепление идет до откровенного признания в столь ужасном желании. Потому что вы не только не желаете далеко в тайне от себя их спасения,
а напротив, даже возносите всенародно мольбы об их погибели, и, выразив публично это преступление, желание в городе Кане со скандалом для всей церкви вы осмелились еще после того отстаивать это дьявольское деяние в Париже в ваших печатных книгах. Тут идет сброска. В 1653 году в Кане иезуиты в латинских стихах составили молитву Пресвятой Богородице, чтобы она умолила своего сына лишить спасения тех, кто отрицает, что он умер за всех людей. Продолжаем. Нельзя ничего прибавить к этим преступлениям против благочестия, осмеивать и выражаться недостойно о предметах самых священных, клеветать лживо и возмутительно на девственниц и священников, и, наконец, питать желания и возносить мольбы об их вечной погибели. Не знаю, отцы мои, не устыдились ли вы, и как могла прийти вам мысль обвинить меня в недостатках любви к ближнему, меня, говорившего всегда так правдиво и сдержанно, не публиковавшего размышлений по поводу ужасных нарушений любви к ближнему, которые вы сами совершаете вследствие столь прискорбных увлечений. Наконец, отцы мои, в заключение отвечу вам на другой ваш упрек, что среди этого множества приводимых мною ваших правил попадаются и такие, которыми вас уже попрекали. По поводу этого вы жалуетесь, будто я повторяю против вас то, что было уже говорено. На это я отвечу вам, что напротив, именно потому я и повторял вам то же самое, что вы не использовались, что вы не воспользовались, извиняюсь, сказанным вам ранее. Где же плоды того, что говорили в стольких книгах против вас ученые и даже целые университеты? Отцы ваши Анна, Косен, Пинтеро и Лемуан в своих ответах на них только и делали, что осыпали бранью людей, дававших им эти спасительные советы. Уничтожили ли вы книги, в которых преподаются эти негодные правила? Заставили ли вы замолчать их авторов? Сделали ли вы в этом осмотрительнее? И разве не было Скобар, пока вас критикуют, столько раз издан во Франции и в Нидерландах, а ваши отцы Селло, Баго, Бонни, Лами, Лемуан и другие, разве они перестали каждый день печатать все то же и даже новое, еще более распущенное, чем когда-либо? Не жалуйтесь же больше, отцы мои, ни на то, что я упрекал вас за старые правила, которых вы не оставили, ни на то, что я укорял вас за новые, ни на то, что я осмеял их все. Вам стоит только рассмотреть их, чтобы найти там посрамление для себя и оправдание для меня. Кто может прочитать без смеха решение отца Бони в пользу велевшего поджечь амбар и отца Селло относительно возврата? Постановление Санчеса в пользу колдунов, способ, которым Уртадо помогает избегать греха дуэли, прогуливаясь в поле и поджидая там человека, формула отца Бони для избежания лихоимства, способ избегать симонии отклонением намерения и способ избегать лжи то громким, то тихим произношением слов и остальные мнения самых авторитетных ваших ученых. Нужно ли больше, отцы мои, для того, чтобы оправдать меня? И что лучше заслужено тщеславием и слабостью этих мнений, как не насмешка, по словам Тертуллиана? Но испорченность нрав, вносимая вашими правилами, отцы мои, заслуживает иного внимания. И мы можем поставить вопрос вместе с тем же Тертуллианом. Цитата. «Следует ли смеяться над их безумием или оплакивать их ослепление?» Конец цитаты. Я думаю, отцы мои, что можно над этим и смеяться, и плакать, смотря по желанию. Говорит Августин. «Признайте же, что есть время для смеха и время для слез по Писанию. Я желаю, отцы мои, чтобы на вас не оправдалась истина этих слов в притчах. Есть люди безрассудные, столь безрассудные, что нельзя их никак удовлетворить. Как к ним не относись, хоть с насмешкой, хоть с гневом. Притчи 27:22. Постскриптум. Заканчивая это письмо, я получил ваше сочинение, в котором вы обвиняете меня в клевете по поводу 6 ваших правил, мною приведенных, а также в сговоре с еретиками. Надеюсь, что вы получите обстоятельный ответ на это, и в скором времени, отцы мои, после которого, думаю, у вас пропадет охота продолжать этот род обвинений. Конец 11 письма. Итак, письмо 12. Опровержение придирок иезуитов относительно милостыни и симонии. 9 сентября 1656 года. Мои преподобные отцы, я собирался писать вам по поводу брани, которой вы осыпаете меня уже так давно в ваших писаниях, называя безбожником, шутом, невеждой, скоморохом, обманщиком, клеветником, мошенником, еретиком, переодетым кальвинистом, учеником Дюмулена. Этот сбросочка у нас идет. Дюмулен Пьер, живший с 1568 по 1658 год. Известный французский протестантский деятель. Варфоломеевскую ночь был спасен от смерти слугой. Образование получил сначала в Седане, затем и Англии. В 24 года профессор философии в Лайдене, через 7 лет пастор в Шарантое. Затем принимал участие в реализации безуспешной проекта короля Якова Английского, или Джеймса, по объединению протестантских церквей. Людовик XIII запретил пастору возвращаться во Францию. Запрет действовал до 1625 года. Умер в Седане. Ага. Так, дальше. Одержимым легионом. Одержимым легионом дьяволов. Ага. И всем, чем вам угодно. Я хотел дать понять свету, почему вы так обращаетесь со мной, поскольку мне было бы неприятно, если бы поверили всему этому. Я решился пожаловаться на ваши клеветы и наговоры, когда увидел в ваших ответах обвинения, направленные против меня самого. Вы застали меня там самыми... Вы заставили меня тем самым изменить намерение, но все же я не изменю ему до некоторой степени, так как, защищаясь, надеюсь уличить вас в большем числе истинных клевет, чем вы приписали мне мнимых. По правде сказать, отцы мои, в этом можно подозревать скорее вас, чем меня, ибо мало правдоподобно, чтобы я один, без силы и без всякой человеческой поддержки, полагаясь лишь на истину и чистоту своего намерения против такой многочисленной корпорации, решился подвергнуться опасности потерять все, рискуя быть уличенным в клевете. Тут идут, так, сбросочка идет. В собственноручных записках Паскаля найден следующий отрывок. Цитируем. «Я один против 30 000». Нет, пусть на вашей стороне будет двор. Нет, что-то написано. Двор. А, пусть на вашей стороне будет двор. Обман. На моей стороне истина. Она вся моя сила. Если я ее потеряю, и я погиб, я так понимаю, тут и очень много ошибок идет, так что я понимаю, что написано «я погиб». Не будет недостатка ни в обвинениях, ни в предисловиях. Но истина у меня, и посмотрим, кто победит. Я не достоин защищать религию, но и вы не заслуживаете того, чтобы защищать неправду и несправедливость. Да не спошлет Бог по милосердию своему, невзирая на зло, которое есть во мне, а взирая на добро, которое есть в вас. Всем да благодать, чтобы истина в моих руках не была побеждена, и чтобы ложь не... И тут и остановочка написана, остальное не найдено. Хорошо, продолжаем. Ложь слишком легко открыть вопрос о факте, подобном этому. Не было бы недостатка в людях, готовых обвинить меня в такой злонамеренности, им не было бы отказано в правосудии. Вы же, отцы мои, не находитесь в таких условиях. Вы можете говорить обо мне, что хотите, и жаловаться на вас некому. При указанном различии наших положений
Мне уже следовало бы быть очень сдержанным, пусть бы даже и другие соображения и не побуждали к этому. А между тем вы обращаетесь со мной с явным клеветником, как с явным клеветником, и таким образом принуждаете меня возражать. Но вы знаете, что подобные задачи не выполнить, не выставив снова и не разъяснив более основательно существенных сторон вашей морали. Потому я сомневаюсь, что вы поступили тут как искусные политики. Война ведется в вашей области и на вас счет, и хотя вы воображали, что если вы запугаете вопросы с холастическими терминами, ответ на них получится столь длинный, столь туманный и тяжелый, что пропадет всякий вкус к ним. Может быть, это будет и не совсем так, ибо я постараюсь не нагонять скуки, насколько это возможно, в произведениях подобного рода. Ваши правила содержат в себе что-то забавное, что всегда подтешает свет. Не забывайте, по крайней мере, что вы сами заставляете меня вступать в эти обязанности, и посмотрим, кто станет лучше защищаться. Первая ваша клевета касается мнения Васкиса о милостине. Позвольте же мне объяснить его в точности, чтобы устранить всякую неясность из наших споров. Вещь довольно известна, отцы мои, что по учению церкви существуют два предписания относительно милостини. Одно – давать от своего избытка для обыкновенных нужд бедняков. Другое – давать даже из того, что необходимо, смотря по положению, чтобы помочь крайней нужде. Это говорит Каэтан. Каэтан – это Тамус де Вио, епископ Гаэте. С 1519 года, видный деятель католической церкви, генерал ордена доминиканцев с 1508 года. В 1517 году стал кардиналом, через год в касте папского легата пытался убить Лютера, отречь от своего учения. Видите, оказывается, как. Продолжаем. Каэтан на основании учения святого Фомы или святого Томаса. Таким образом, чтобы выяснить мнение Васкиса о милостине, следует показать, что он постановил как о той, которую должен задавать от избытка, так и о той, которая уделяется из необходимого. Милостиня, которую дают от избытка и которая предоставляет самую обычную помощь бедным, совершенно уничтожается одним следующим правилом, которое я привел в своих письмах. Цитата. То, что светские люди приберегают для возвышения своего положения, положения своих родственников, не называйте избытком, и таким образом едва ли окажется когда-либо избыток у людей, светских и даже королей. Вы видите ясно, отцы мои, что по приведенному определению все те, у кого есть честолюбие, не будут иметь избытка, и что таким образом милостыня подобного рода по отношению к большинству светских людей уничтожена. Но если бы даже оказался избыток, то опять-таки, по мнению Васкиса, не обязаны подавать ее в случаях обыденной нужды. Он подвергает тех, кто хочет обязать к этому богачей. Вот, собственно, его слова. Цитата. «Согласно учению Кордубы, — говорит он, — когда есть избыток, обязаны давать из него тем, кто находится в обыкновенной нужде, по крайней мере, некоторую часть, чтобы хоть сколько-нибудь исполнить заповедь. Но я не одобряю этого, так как мы доказали обратно против Каэтана и Навара». Конец цитаты. Таким образом, отцы мои, обязательность этой милостыни совершенно уничтожается, потому что так угодно Васкису. Что касается уделения от необходимого в случаях крайней и настоятельной нужды, то вы увидите по устанавливаемым им условиям обязательности, что самые богатые люди в Париже ни разу в жизни не могут не быть обязанными к этому. Я приведу только два из упомянутых условий. Первое. Надо знать, что бедняк не получит помощи ни от кого другого. Что ж, скажете вы об этом, отцы мои? Часто ли случится, чтобы в Париже, где столько милостивых людей, можно было знать, что не найдется никого, кто бы мог представившимся вам, кто бы помог представившемуся вам бедняку? И однако же, если не знаешь этого, наверное, можно, по мнению Васкиса, отослать его, не оказав помощи.
Другое условие нужно, чтобы нужда бедняка была такова, что ему грозила бы какая-нибудь смертельная опасность или же потеря доброго имени, что бывает нечасто. Но что еще более указывает на редкость этого случая, так это то, что, по его словам, бедняк, находящийся в положении, когда говорит он, обязанный подать ему милостыню, может обокрасть богача со спокойной совестью. Итак, положение это крайне необычно, если только он не хочет сказать, что воровать обыкновенно разрешается. Таким образом, устранив обязанность давать милостыню от избытка, который представляет наибольший источник благодеяний, он обязывает богатых помогать бедным от своего необходимого только тогда, когда разрешает бедным обкрадывать богатых. Вот учение Васхиса, к которому вы отсылаете читателей для назидания. Возвращаюсь теперь к вашим наговорам. Вы сначала распространяетесь относительно обязательства давать милостыню, которую Васкис налагает на духовных лиц. Но я не говорил об этом и поговорю тогда, когда вы пожелаете. Стало быть, вопрос здесь не в том, что касается мирян, о которых только и идет речь. Так кажется, как будто вы хотите дать понять, что Васкис в том месте, который я привел, выражает только мнение Каэтана, а не дает своего собственного. Но так как ничто не может быть ошибочнее, и так как ясно выражение данной мысли вы не дали, то ради вашей чести я согласен думать, что вы не хотели этого сказать. Вы этим громогласно жалуетесь на то, что, приведя правила Васкиса, цитата, «едва ли найдутся светские люди и даже короли, имеющие избыток». И я заключил отсюда, что, стало быть, богачи едва ли обязаны давать милостыню от своего избытка. Конец цитаты. Но в чем вы хотите убедить, отцы мои? Если верно, будто богачи почти никогда не имеют избытка, недостоверно ли, что почти никогда не обязаны давать милостыню от своего избытка? Я бы вам построил доказательство по всей форме, если бы Диана, который так уважает Васкиса, что называет его фениксом умов, не извлек того же следствия из того же основания. Ибо, приведя данное правило Васкиса, он заключает, что касается вопроса о том, обязаны ли богачи давать милостыню от своего избытка, то, хотя мнение, обязующее их к этому, и верно в теории, но никогда или почти никогда не случается, чтобы оно было обязательно на практике. Я лишь изложил слово в слово все его рассуждения. Что же это должно значить, отцы мои, когда Диана приводит с похвалой мнение Васкиса, когда находит их вероятными и очень удобными для богачей? Тут идет сброшечка, Диана говорит, удобный для духовников богачей. Ага, вот так. Продолжаем. Как он выражается в этом же месте? Он не клеветник и не обманщик, и вы не жалуетесь на то, что он возводит напраслину. Однако, когда я передаю те же самые мнения Васкиса, но не называя его фениксом, я клеветник, обманщик и извратитель его правил. Бесспорно, отцы мои, вы имеете повода опасаться, что разница вашего обращения с теми, кто расходится не в изложении, а только в уважении к вашему учению, может открыть стоящиеся в глубине вашего сердца и навести на мысль, будто главная цель ваша – поддерживать влияние и славу вашего общества. Ибо пока ваша приноравливающаяся теология выдает за мудрость нисхождения, вы нисколько не отрекаетесь от тех, кто распространяет ее, а напротив, хвалите их, как способствующих вашему намерению. Но когда ее выставляют вредной распущенностью, тогда тот же интерес вашего общества побуждает вас отрекаться от правил, вредящих вам в свете. Вы признаете их, то отказывайтесь признавать, сообразуясь не с истиной, которая никогда не меняется, но с различными изменениями обстоятельств. По словам одного из древних, цитата тут идет по латинскому, я не знаю, что это означает. «Omnia pro tempore, nihil pro veritate». Берегитесь этого, отцы мои. А чтобы лишить вас впредь почвы для обвинений, будто из слов Васкиса я вывел следствие, которого он не принял, вы знаете, он вывел его сам.
Едва ли обязательно давать милостыню в тех случаях, когда давать ее обязательно только от своего избытка, судя по мнению Каэтана и по моему собственному. Признайте же, отцы мои, по собственному свидетельству Васкиса, что я в точности следовал его мысли, и посудите, с какой совестью вы осмелились сказать, что если бы вы обратились к источнику, то увидали бы с удивлением, что он учит там совершенно обратному. Наконец, сверх всего вами сказанного, вы особенно настаиваете на том, что если Васкис не обязывает богачей давать милостыню от своего избытка, он взамен этого обязывает их давать ее от своего необходимого. Но вы забыли указать на совокупность условий, которые он считает необходимыми, чтобы создать эту обязательность, и которые я привел. Они ставят ее в столь тесные пределы, что почти совершенно уничтожают, и стало быть, вместо того, чтобы искренне объяснить его учение, вы говорите вообще, что он обязывает богачей давать даже от того, что необходимо в их положении. Это уж чересчур сильно сказано, отцы мои. Правило Евангелия не идет так далеко, это было бы новым заблуждением, от которого Васкис очень далек. Чтобы скрыть его поблажки, вы приписываете ему излишек строгости, делающий указанного автора достойным порицания, и этим сами заставляете сомневаться в правильности вашей передачи его мыслей. Он, однако, не заслуживает подобного упрека, поскольку установил, как мною доказано, что богачи не обязаны ни по справедливости, ни по любви к ближнему давать от своего избытка и еще менее от своего необходимого во всех обыкновенных нуждах бедняков, и что они обязаны давать от своего необходимого только в таких редких случаях, которые почти никогда не встречаются. Вот так-то. Никаких других возражений вы не делаете. Посему мне остается только показать, насколько ложно ваше утверждение, будь то Васкис строже Каэтана, что будет совсем нетрудно сделать, ибо, как учит этот кардинал, цитата, «справедливость обязывает давать милостыню от своего избытка даже в обыкновенных нуждах бедняков, поскольку с точки зрения святых отцов богачи только распределители своего избытка, чтобы раздавать его по своему усмотрению тем, кто нуждается». Конец цитаты. Тогда как Диана говорит о правилах Васкиса, что, цитата, «они будут очень удобны и очень приятны богачам и их духовникам». Конец цитаты. Каэтана, не будучи в состоянии предложить подобного утешения, объявляет, цитата, «что ему нечего сказать богачам, кроме слов Иисуса Христа. Верблюду легче пройти через игольное ушко, чем богачу войти в Царствие Небесное. А их духовникам, если один слепой ведет другого, оба вместе упадут в пропасть». До того он считал обязанность эту неотменимой. Отцы церкви и все святые постановили сие как непреложную истину. «Есть два случая, — говорит святой Фома, — когда обязаны давать милостыню по долгу справедливости. Один, когда бедняки находятся в опасности, другой, когда у нас есть избыток благ. И третьи десятины, которые евреи обязаны были есть с бедняками, были увеличены в Новом Завете, ибо Иисус Христос повелевает, чтобы мы давали беднякам не только десятую часть, но весь наш избыток. Однако же Васкису не угодно обязанность давать даже часть его, до того снисходительный к богачам и жесток к беднякам, в противность чувству милосердия, заставляющему находить приятную истину слов святого Григория». Это папа Григорий I Великий. Ага. Поп с 590 по 604 года. «Которая кажется столь суровой богатым мира». Цитата. «Когда мы даем бедным то, что им необходимо, мы не столько уделяем из своего, сколько отдаем им принадлежащее, и это скорее долг справедливости, чем дело милосердия». Конец цитаты. Вот как святые советуют богатым делиться благами земными, если богатые желают обладать потом вместе с бедняками благами небесными. И тогда как вы стараетесь поддерживать в людях честолюбие, поглощающее весь их избыток и скупость, отказывающую даже тогда, когда есть от чего дать, святые, напротив, побуждали людей давать от своего избытка и внушали, что у них окажется много лишнего, если сообразовываться не со скупостью, не знающей границ, но с благочестием, которое мудро урезывает свои потребности, чтобы было из чего расточать на дело милосердия. Цитата. «У нас получится большой избыток, — говорит Августин, — если мы оставим себе лишь необходимое. Но если мы не станем гоняться за вещами суетными, нам всего будет мало. Ищите, братья, того, что довлеет для блага Божия». Конец цитаты. То, что довлеет требованиям природы, а не то, что удовлетворяет ваше корыстолюбие, которое есть дело дьявола. И помните, что излишек богачей составляет необходимое бедняков. Мне очень хотелось бы, отцы мои, чтобы то, что я вам говорю, послужило не только к моему оправданию, этого было бы мало, но еще заставило бы вас почувствовать и возненавидеть все, что есть извращенного в правилах ваших казуистов, чтобы нам искренне соединиться в святых правилах Евангелия, по которым мы должны быть все судимы. Что касается второго пункта относительно Симонии, то прежде чем ответить на упреки, которые вы мне делаете, я начну с разъяснения вашего учения об этом предмете, так как вас поставили в затруднение, с одной стороны, каноны церкви, предписывающие ужасные наказания по винным в Симонии, а с другой – корыстолюбие стольких лиц, прибегающих к этому постыдному торгу. Вы последовали вашему обычному методу, состоящему в позволении людям того, чего им хочется, тогда как Богу остаются одни слова и видимость. Ведь торгующим духовными местами только и нужно разрешение брать деньги и давать за них места. А это-то вы и изъяли из числа признаков греха Симонии. Но так как нужно же, чтобы слово «Симония» оставалось и был бы предмет, к которому оно относится, то вы придумали произвольное представление о ней, которое даже в голову не придет продавцам духовных мест, да и бесполезно для них. Якобы нужно деньги, рассматриваемые сами по себе, оценить во столько же, сколько стоит благо духовное, рассматриваемое само по себе. Кому-нибудь вздумается сравнить предметы столь несоответственные и столь разнородные? А между тем, если только не прибегать к подобному метафизическому сравнению, можно, по мнению ваших авторов, без симонии отдавать свое духовное место и брать за него деньги. Здесь мы остановимся, дамы и господа. Так, я делаю отметочку. Так, у меня все идет нормально. Так, 12-е письмо, да, отлично. Так, вот так я делаю. Итак, дамы и господа, как я вам уже говорил, превосходно все. Пока мы вот так выходим, я надеюсь, вы меня слушаете, я надеюсь. Я вот сейчас записываю это, пошлю брату Эрику, он, надеюсь, в архивы поставит, и вы это именно услышите из архивов. Вы знаете, на 247, worldradio.com, там кнопочка «Архивы» увидите, и когда нажмете, там будут люди, которые ведут передачи на нашей радиостанции, там вы увидите в самом конце «Влад», туда нажимаете, там по датам увидите, будут мои передачи. Еще раз напоминаю, распространяйте новости. Все у нас на станции люди говорят на английском, немецком, голландском, индийских языках. Так что, пожалуйста, знайте людей, говорите им. Мы теперь будем выходить. Ну, теперь просто проверяйте кнопочку «Архивы». Я сказал, постараюсь раз в неделю, может быть, больше, я не знаю. Ну, раз в неделю постараюсь, как всегда, да, по обычаю нашему, выставлять передачи, ну или, по крайней мере, записывать их. Надеюсь, брат Эрик будет выставлять их сразу. Ну и как вы только услышите, что у нас появилось, наконец-то мы выставили эту программу, взяли опять, что по радиостанции можно, вернее, по страничке на интернете можно слушать в прямом эфире сразу, или вообще просто. Так что я сразу вам скажу. Ну, молитесь, все в мире, все то же самое. ничего не меняется. Не буду я заезженной пластинкой, вы все знаете лучше меня, да? Напоминаю, у нас книжки на русский язык перевели мы. «Ватиканский убийца» Эрика Джона Фелпса, «Ватиканский холокост» Авра Манхэттена, из записок майора Джордана, майор Рейси Джордан, «Секретные инструкции иезуитов» аббата Леона. Пожалуйста, пожалуйста, кому интересно, моя электронная почта vlad247wr@gmail.com. Влад, это V-L-A-D, 247, WR, это World Radio, wr@gmail.com. Пишите, мне за всю историю, я уже сколько, по-моему, лет 7 больше передачи веду, мне только один человек написал, больше мне никто не писал никогда, вот так-то. Как я раньше задавался вопросом, наверное, меня или никто не слушает, я думаю, или, может быть, 1-2 человека слушают. Ну, на YouTube я, вы знаете, я есть на YouTube, сейчас канал переименовал «Энциклопедия иезуитов». «Энциклопедия иезуитов», заходите, подписывайтесь, я там выставляю тоже наши аудиокниги, уже вот там посмотрите, уже есть там. Из дневника майора Джорна я полностью, да, озвучил. А сейчас я вот озвучиваю «Ватиканский убийца». Мы идем потихоньку, параграф за параграфом, так что, пожалуйста, распространяйте новости. Ну, все на сегодня. Даст Бог, встретимся мы опять с вами на следующей неделе, надеюсь. Давайте молитесь, пожалуйста. Раскрывайте людям глаза. Помните, что нет никаких, никаких нету нигде, никогда каких-то там великих рыцарей на лошадях каких-нибудь там белых или каких-нибудь еще. Этого ничего нету. Вы эти рыцари, вы эти супергерои. Посмотрите в зеркало, поймите это. Ну, все. Все на сегодня. Если Бог с нами, кто может быть против нас? До скорой встречи. До свидания.